Оп, да. Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет,
давайте,
Коля.
Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на общение. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, дай нам всем смирение принять то, что мы не в силах изменить. Дай нам мужество изменить то, что мы можем. Дай нам, пожалуйста, мудрость отличить одно от другого. Аминь. Вот такая вот бывает и коротенькая молитва. Очень практичный человек, и поэтому стараюсь делиться неким практичным опытом, который можно использовать. Не просто витиеватыми умными фразами, да, которые неприменимы, а чем-то, какими-то инструментами, которые можно применять вот, в своей жизни, в работе с другими алкоголиками. Я довольно много времени занял на то, чтобы рассказать, что такое первый шаг книги, чем является алкоголизм, чем не является. Что первый шаг — это три вещи. Аллергия, либо болезнь тела, феномен тяги. Это все, что связано с тем, как человек пьет. Мышление алкоголика — это то, как в трезвом состоянии человек приходит к тому, что начинает пить. И духовная болезнь — как человек чувствует. Вот, и вы можете, как я работаю с подспонсорами, я с ними начинаю читать книгу строчка за строчкой. Вот, и прошу их, вот если вы, например, откроете мнение доктора на 24-й странице, или будете слушать, это ваш выбор. 24-я римскими. Написано: в этом заявлении он подтверждает, что мы, пережившие пытку алкоголизмом, должны верить, что тело алкоголика находится в столь же ненормальном состоянии, как его психика. Я прошу человека, напиши, пожалуйста, на полях буква А – аллергия, да? Плюс буква М – мышление. То есть в одном предложении, 24 римскими, второй параграф, второе предложение. В этом заявлении он подтверждает то, во что мы, пережившие пытку, должны верить. 24 римскими, второй параграф. Второй параграф, второе предложение. В этом заявлении он подтверждает, что мы, пережившие пытку алкоголизма, должны верить, что тело алкоголика, тело, находится в ненормальном состоянии, как его психика. В одном предложении говорится два симптома болезни. Тело – это аллергия, мышление – буква М. Ну, я говорю человеку, везде, где будет говориться про тело, как человек пьет, болезнь тела, аллергия, мы будем букву А ставить. Где про мышление, букву М. Нас не удовлетворило то объяснение, что мы не могли контролировать потребление спиртного только лишь потому, что были плохо приспособлены к жизни. Что мы спасались от реальности, потому что от реальности или были явно психически ущербны. Все это в определенной степени справедливо, по отношению к некоторым из нас не столь уж в малой степени. Но мы убеждены, что мы больны телом и тоже. Я прошу, поставь, пожалуйста, букву А. По нашему убеждению, любое объяснение, упускающее из виду этот физический фактор, оказывается неполноценным. Физический фактор, буква А. Следующая теория этого доктора заключается в том, что мы страдаем аллергией на алкоголь. Снова буква А. Да. То есть, когда я читаю книгу с подспонсорным, я ему показываю, что первый шаг о трех вещах. Билл пишет везде: аллергия, мышление, духовная болезнь. Аллергия, мышление, духовная болезнь. Я сейчас буду... Страница 1, последнее предложение. Билл пишет: я почувствовал себя одиноким, меня потянуло к бутылке. Я говорю: смотри, здесь написано о духовной болезни. Он почувствовал себя одиноким и потянуло к бутылке. Это мышление. Дальше на странице 2 Билл пишет. Нет, это обычное, да. Дальше на второй странице Билл пишет: «Я еще докажу миру, на что я способен. Это духовная болезнь, это особое свойство алкоголика». Кто-то имеет, был опыт, что доказать всем, на что вы способны. Доказать, постоянно доказать. Причем это и алкоголик, и не алкоголик. Я докажу. У кого-то был опыт спорить с людьми, вот вы понимаете внутри, что вам выгоднее признать, что вы не правы. Выгоднее, реально. Вернее, вы знаете, что вы не правы и так. Вот выгодно вот сказать, я не прав. Но я просто не могу открыть рот и сказать, я не прав. И Билл тоже вот это, я еще докажу, на что я способен. Потом на третьей странице, третий параграф Билл пишет: «Мое пьянство принимало угрожающие размеры. Часто продолжалось и днем, и ночью. Аллергия». То есть уже человек и пьет... Уговоры моих старых друзей заканчивались ссорами. Это мышление алкоголика. Я спрашиваю людей: у тебя было такое, что тебе кто-то говорит, что смотри, ты много пьешь, давай держи. И это заканчивалось ссорами. Да, было. У этого человека так же. Одиночество усугублялось. Естественно, первые, кто под нож алкоголизмом уходят, это все близкие, которые говорят, что типа, ты много пьешь, ты этот. Все, нафиг. Это враги.
Это сволочи.
Да. Билл пишет: «По утрам начали дрожать руки и ноги. Гольф создавал благоприятную ситуацию выпивать и днем, и ночью. Аллергия». И дальше тут Билл будет рассказывать о том, как он пил такими словами. «Начал беспробудно пить. Жена находила меня пьяным». То есть это все аллергия. Он не пишет: «Я там выпил бутылочку пива». Там. Тут интересный такой, он описывает: «Я поехал в Канаду жить к другу. И... я начал пить, и мой друг выгнал, ну, отправил». Я спрашиваю вопрос: как ты думаешь, что означает пить в понимании Билла? Он выпил бутылочку пива, и друг сказал: уезжай. Уезжай, провай, пошел прочь.
Негодяй.
Он выпил бокал вина, и друг сказал: ай-яй-яй, ты же приехал в другую страну, выпил, уходи, да. Нет, скорее всего, когда, ну, учитывая то, что дальше Билл пишет, если он говорит, я начал пить, ты, скорее всего, начал, нахер друга послал пьяным, к жене приставать друга начал, там, я не знаю, обливал там пол дома, Дальше Билл пишет: алкоголь перестал быть чем-то особенным, я не мог обходиться без него, это все проявление аллергии, то есть... Две, иногда три бутылки джина стали ежедневной нормой. Аллергия. Да, то есть, и везде, вот, где Билл пишет, Билл или в книге, все, что описывается, как алкоголики пьют, это все, я прошу, чтобы человек ставил везде букву А. Аллергия. Это инструмент. Ты вдруг понимаешь, ну, и я слушаю спикеров, человек рассказывает, ну, как он пьет, я везде отмечаю: аллергия, 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 аллергия. Ты всего... Дальше Билл пишет: тут я понял, что больше не должен больше пить ни одного глотка. Нужно навсегда отказаться от спиртного. До этого я много раз давал обещание бросить пить, но тут же она поняла, что это серьезно. То есть у алкоголиков, члена Аланон, наверное, не понимает, есть два состояния, когда я говорю, я бросаю пить. Первое это я бросаю пить, означает фраза «отстаньте от меня». Ну, вот, просто я бросил пить. Ну, я знаю, что я буду пить, просто чтобы меня, ну, следующие два часа оставили в покое, короче, я говорю, все, никогда. Ну, я знаю, что я обман. Второе, зачастую у меня это было, я это говорил сам себе ночью, перед тем, как засыпать, все, я вижу, то есть я, хотя есть такие люди, дальше в книге описано, кто там, торжественные обещания, при людях, там, ну, с клятвами и без, ну, то есть у меня таких обещаний там другим людям не было, я сам себе это говорил. И Билл такой, все, я пить не буду. И он говорит, до этого много раз давал обещание бросить пить. Но тут жена поняла, что это серьезно. И так оно было на самом деле. То есть все, он принял решение. Вскоре после этого я снова пришел пьяный. Я прошу человека, поставь на полях букву М, мышление. Это говорит о том, что он был трезвый какое-то время. Он принял решение. И он начал пить. Аллергия. Он не пришел домой. Вскоре после этого Блин, я выпил бутылочку пива. Нет, он пьяный пришел. Везде, где он говорит о том, как он пил, включается аллергия. Где же моя решимость? Я не понимал, как это случилось. Мне даже в голову не пришло, что происходит. Это все буквально мышление. То есть у кого-то здесь присутствующих алкоголиков были случаи, когда вы начинали пить и не понимали, как это произошло. Вот реально.
Конечно.
Ну, просто, ну, я не... И вот как объяснить человеку, который не алкоголик, который спрашивает, почему ты начал пить? И, естественно, начинаешь... Потому что те негодяи, хохлы там плохие, американцы бомбят Ирак, меня никто не любит. Ну, то есть, какую-то причину находят. Но на самом деле, иногда я сам не понимаю, что мной двигало. Вот реально, вот я сам не понимаю, что мной двигало. Билл пишет, мне не пришло в голову, что происходит. Куда протянул рюмку, я выпил. Был ли я в своем уме? То есть, я начал обдумывать, не сродни ли сумасшествию такое полное отсутствие способности предвидеть последствия. Это все о мышлении. Я прошу человека, буквы М ставь везде, ну, то есть по каждому. С новой решимостью принял еще одну попытку. Прошло время, и моя уверенность сменилась самоуверенностью. Мышление алкоголика. Что такое самоуверенность? Я неделю не бухаю. Вот, причем у многих алкоголиков, то есть я неделю не пью. То есть обычные люди, типа, ну и что? Да, я неделю не пью, то есть, и это прям такое, прям какое-то, ну, типа, ну, на уровне, типа, чего ты добился в жизни? Купил машину один одноклассник, другой говорит, дом построил, а я неделю не пью. Ну, то есть, это равнозначно такое серьезное событие. Билл, он говорит, все, ликеро-водочные заводы, водка, все, ничего мне не существовали для меня. Я знал, как этим справиться, все, я понял все. Но в один прекрасный день я зашел в кафе, чтобы позвонить. И здесь ничего не говорится про желание выпить. Он зашел в кафе позвонить. У него была другая цель. Но и через минуту я уже стучал по стойке, заказывая спиртное, и не понимал, как это могло случиться со мной опять. И вот это невымышленная история. Рассказ Билла, вы можете написать спикерское Билла. То есть Билл, вот как представьте, живой человек говорит... Ребята, захожу вот в кафе позвонить, и вы можете подумать, а что он в кафе пошел звонить? Ну, потому что в эти годы не было мобильных, там вообще, то есть телефон такая. Вот он реально зашел, говорит, ребят, представляете, и вот не понимая как, уже заказываю, причем вот стучу, давай быстрее, давай, и мозг может такое, что давай не надо пить, ты ж решил бросить пить, а он тут говорит, почувствовав первое опьянение, все, он выпил, и включается тяга. Уже я пообещал себе в следующий раз буду умнее. Но на этот раз я могу напиться, я напился. И вот аллергия. И вот да, ну, Билл описывает, как его рвут на части две вещи. Аллергия и мышление. Никогда не забуду страх, безнадежность, раскаяние. Это духовная болезнь, которую я на следующее утро испытывал. Дальше он описывает о том, что у него появились мысли о суициде. Он говорит, я боялся, что выбью окно ночью и выброшу вниз. То есть настолько мучительное состояние. И дальше Билл пишет, пришел врач и прописал мне сильное успокоительное. На следующий день я пил джин и успокоительное. То есть это как выиграл лотерею. Как бы до этого я просто пил, а тут дали еще таблеток. Вообще. И вот тут на полях тоже аллергия. Ну, у Билла включается аллергия не только на алкоголь, но и на таблетки. Вот. И дальше Билл пишет, еще раз, это инструмент, как работать с другими алкоголиками. Читать книгу, и я вот ставлю букву А, аллергия, М, мышление, Д, духовная болезнь, как он себя чувствует. Когда я слушаю людей, спикеров, я вот эти три вещи пытаюсь увидеть. Я вижу это во всех спикерских. Если я слушаю, если вы будете смотреть, что этот человек жил в Нью-Йорке, 20-30-е годы, он был американец, мужчина, слушая других спикеров, это все то, что меня разделяет. Ну, понимаете? Угу. Что меня объединяет с алкоголиками, это три вещи. Аллергия, как мы пили, мышление, как мы думали, духовная болезнь, как мы чувствовали. То есть вот это три вещи. И я на эти три вещи и затачиваю внимание. Потому что когда я первый раз взял книгу «Анонимные алкоголики», мне было 21 год. Более нелепого названия, чем «Анонимные алкоголики», я вообще представить не мог. Открывая рассказ Билла, Боб, для меня Билл и Боб — это как Том и Джерри. Вот, реально. Ну вот, мне 21 год. Я из рабочего района города Запорожья, короче. И мне тут про какого-то Билла с Бобом и «Анонимные алкоголики» начинают. И вот когда я читал без спонсора эту книгу, она была глубоко ни о чем и не про меня. Когда я начал ее читать со спонсором, с человеком, который мне начал ее вот так вот строчкой за строчкой, я увидел, что она про меня. И дальше он говорит, я испытывал... врач сказал, что я болен... я эгоист, духовная болезнь. Что я болен серьезно психически и физически. И дальше... Книга до 42 страницы, до главы к гностикам, она описывает первый шаг. До 20 страницы основная идея про аллергию. Почему я не могу пить? Потому что у меня тело неправильно устроено. А с 20 страницы про мышление. И даны примеры конкретно. Вот. Поэтому вы можете использовать это в работе с другими алкоголиками. На это акцентировать, затачивать внимание. Потому что часто люди, я слушаю спикерские, рассказывают истории своей жизни. И истории жизни мы часто не можем с ними идентифицировать себя. Но когда мы рассказываем и акцентируем внимание на вот этих трех вещах, феномен тяги, как мы пили, как мы думали и как мы чувствовали, это то, где мы можем реально соприкоснуться с другим человеком. И мужчиной, и женщиной. И украинцам, и россиянинам, и американцам, и неграм, и азиатам. Ну, то есть мы в этом есть наша схожесть, идентификация. И в этом суть первого шага. Вот, это инструмент. Я надеюсь, вы на досуге сможете проработать книгу. Есть такой семинар, называется «Духовное путешествие по большой книге». Это, ну, я когда-то его начитал, где я, читая книгу, строчка за строчкой, даю вот эти комментарии. Вот тут на полях подчеркните, вот тут напишите. И она, книга становится подчеркнутой, ты начинаешь видеть, что одна строчка перетекает в другую. То есть одна идея. Да? Мы уделили много внимания первому шагу. Потому что в книге «Анонимные алкоголики» первому шагу порядка 60 страниц. Ну, 50, наверное. С первой страницы по 42-ю, плюс мнение доктора. А шагам с 4 по 11 уделено... Я сейчас вам скажу. Уделено где-то 30 страниц. Ну, то есть, с 4 по 11 30 страниц, первому шагу 50. Да? Потому что, если ты понимаешь, чем ты болен, или чем болен родственник твой, ты понимаешь, зачем тебе нужно делать остальную программу. Вот. Дальше, я сейчас хотел бы рассказать, вот круг и треугольник, вот они есть. Это тоже то, что я... объясняю людям, которые хронические срывники, что с ними происходит. Многие люди такие говорят, я 10 лет в программе, трезвый месяц. Я 3 года в программе, трезвый 2 недели. Я в программе 2 года, трезвый там, полгода. Я начинаю спрашивать людей, а можешь рассказать, что ты делал? Потому что на странице 57 написано... То, что мы читаем на многих собраниях во всем мире. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Кто-то слышал такую фразу? Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. То есть 12 шагов – это программа выздоровления. Мне мой тут спонсор сказал, напиши, нет шагов, нет программы, нет выздоровления. Вот этот круг, треугольник, внизу написано «Сторона выздоровления», внизу, дальше с левой стороны страница «Единство», а дальше «Служение». Я людей, которые говорят, я в программе там, 5 лет трезвости, месяц, там, или хронических срывников, я спрашиваю, сколько людей ты спонсировал на момент срыва? Часто ответ – никого. Сколько, как ты медитировал? Сколько времени ты медитацию уделял? Ответ – не медитировал. Сколько людей у тебя было в списке 8-го шага? Сколько ты ущерб возместил в 9-м шаге? Ответ часто – ничего не возмещал. Не писал список, ущерб не возмещал, или там пару было попыток кривых, косых, и вот закончил. Был ли человек, которому ты сделал 5-й шаг? То есть с кем-то сел и вот рассказал всю свою историю жизни, все страхи, секреты. И бывает такое, люди говорят, на собраниях я высказывался, годами на собраниях, там тому одно, тому другое, там в курилке третье. То есть, чтоб один человек, да, как в книге написано, один человек все про тебя знал, такого не было. Писал ли ты когда-нибудь инвентаризацию, как это описано в книге «Анонимные алкоголики»? Часто писали. Часто бывают обрывки. В итоге я говорю, смотри, из 12 шагов анонимных алкоголиков ты ничего не делал практически, да? Часто даже человек не понимает, в чем суть первого шага. Не понимает разницу между физической аллергией и мышлением. Да? Что такое духовная болезнь? Да? Не было попыток написать концепцию выше силы, которую второй шаг предлагает. Не было ничего. Я говорю, а что же тебе было? Говорит, я на собрания ходил. Так вот, посещение собраний не является частью выздоровления стороны. Посещение собрания является частью стороны единства. Выздоровление находится в 12 шагов анонимных алкоголиков. Это сторона выздоровления. Посещение собрания относится к другой части вот этого треугольника. Я не сказал вам, что не нужно ходить на собрания. Я вам только сказал, что личное выздоровление изложено в 12 шагах. И если вы... 12 шагов, они уподоблены как операцию делать. Представьте, вот человек делает хирург-операцию, и вот он разрез сделал, но гной остался. А человек говорит, остановимся на этом, то ему станет еще хуже. Поэтому в книге написано, полумеры нам не помогали. Если вот делать обрывками эту программу, то можно поднять много старой боли, и если с ней что-то не сделать, до конца программы, то станет еще хуже. То есть, поэтому есть такая популярная фраза, может пить ты не бросишь, да, но кайф мы тебе поломаем. Такая штука. Корпоративный юмор анонимных алкоголиков. Вот. И в итоге 12 шагов это сторона выздоровления. Единственное, посещение собраний это другая сторона. Это как будто бы посещение собраний это как в больницу прийти, да, а выздоровление это сделать операцию. И вот можно ходить в больницу каждый день и людям рассказывать. Представляешь, видел, человек пришел в ужасном состоянии в больницу, его подлечили, подлатали, трезвый, то есть уже выздоравливает, все здорово, да. А тот еще историю, А ему говорят, слушай, у тебя рука почернела что-то. И воняет как-то, да. Может быть, тебе самому что-то операцию сделать. Да, Антон, я как-то разберусь, да. Там, в итоге люди годами ходят на группы, видят, как другие люди выздоравливают, начинают об этом говорить, но не получают это выздоровление. Они просто получают знания. В итоге срываются. И вот этот инструмент, то, что я рассказал, это возможность новичкам или людям, вернее, людям, которые срываются часто, объяснить, почему они срываются. И потому что часто люди говорят, мне программа не помогла. И как оказывается, я спрашиваю, им не программа не помогла, они ее никогда не делали. Им не помогло только посещение собраний. Вот. И дальше вот сторона посещения собраний это только часть стороны единства. посещение рабочих собраний, стать, выбрать какую-то группу, стать членом этой группы, да, приходить чуть, участвовать в жизни группы, часто группы там пикники организовывают, выезды, мероприятия, какое-то общение просто, да, то есть это анонимный алкоголик, это не место, куда я хожу как к психологу. Типа раз в неделю я пришел. Это место, чем я живу, это образ жизни, да, то есть это не то, что я сюда тут перекантовался полгода или год, да, и вот отбыл срок, отмотал, и все, пошел жить нормальной жизнью. Это образ жизни. И дальше вытекает сторона служения. Сторона служения, это она из пятой традиции, что единственная цель вообще вот всех наших вот этих собраний, это несение вести тем алкоголикам, которые еще страдают. Это сторона единства. Единственная цель вот 12 шагов, она не в том, чтобы мне стало лучше. Она не в том, что я стал счастливый, радостный, свободный. Она в том, что обрел духовное пробуждение в результате выполнения этих шагов. Я смог принести эту счастье, радость, надежду и опыт другому алкоголику. И в молитве третьего шага, которая на странице находится, 61, написано: «Удалишь то, что тяготит меня, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я мог бы, хотел бы помочь, полагаясь на силу твою, твою любовь и понимание предначертанного пути. Для чего я прошу, чтобы меня Бог, у меня Бог удалил, что меня тяготит? Как вы думаете? Чтобы быть полезным для других. Есть такая молитва «Отче наш». Кто-то слышал ее? Есть люди, которые в безумии и неведении читают эту молитву. Если вы когда-нибудь просто попробуете прочитать ее и подумать, что означает интересная фраза «И оставь мне долги мои, прости меня, как я оставляю должником моих». Я как бы прошу: «Боже, ты меня не прощай и мне не помогай, пока я не буду помогать другим. Прости мне долги мои». Ну, если вы помедитируете, есть разные переводы. Там, «Прости меня, прими меня, да, как я принимаю других людей». А если я не принимаю других людей, то я как бы обращаюсь к Богу: ты меня не принимай. Ну, я ж не придумаю. Это просто смысл молитвы, который люди просто в неведении, как со спичками играются. Вот, поэтому, когда я молюсь этой молитвой, я четко понимаю. Я готов простить любого человека. Так вот, в молитве третьего шага такая же штука, что удали, я прошу, чтобы Бог избавил от того, что меня тяготит, от моего алкоголизма, да, чтобы как результат потом начать другим помогать. 12-й шаг, он, вот все шаги, которые я делаю, они приводят меня к тому, чтобы я начал спонсировать людей. Или помогать другим алкоголикам, нести вести выздоровления. Вот, а не для себя. Вот тут здесь девушка сидела, она спрашивала вопрос по поводу спонсорства. Говорит: у меня там типа есть спонсор, и я работаю, и время много трачу на себя. Ну вот я не знаю, будет ли у меня время на подспонсора. И это, короче, бессмысленная трата времени выполнять эти все шаги без того, чтобы потом их не начать отдавать. Ну, потому что станет еще хуже. Ну, вот реально. Вот. И дальше вот такой вот круг, треугольник. Моя трезвость сейчас держится на трех вещах. Личной программе выздоровления, которую я нахожу в 12 шагах. То есть я делаю их сам. Да? Я посещаю собрание группы «Феникс». Это моя домашняя группа. Я реализую свою, посещая рабочие собрания, давая седьмую традицию, тратя время на то, что я там пребываю. То есть я вкладываюсь в эту домашнюю группу. И также сторона служения. Я посещаю наркологии, я спонсирую людей. И проведение подобного мероприятия – это просто часть моей трезвости. Ну, это не… раньше я… В начале трезвости спикеры приезжали, и я там: о, я хочу быть спикером, это же круто, тебя слушают, там, ты такой классный. Я первый раз, когда такое мероприятие провел, я в туалете писал и думал: я больше никогда в жизни не впишусь вот в никакие семинары. и больше этим заниматься не буду. Потому что это очень сложно, энергозатратно. И иногда Бог может и в туалете проговорить. И там то, что в моей голове произошло. Ты на данный момент в Украине, России мало людей, которые могут этим, это делать вот так вот целых одной. И ты будешь этим заниматься, пока тебя будут просить. И я поэтому этим занимаюсь. Ну, вот. Я абсолютно себя комфортно чувствую, просто посещая собрания, сидя там на группе Феникс, ну, ты когда выступаешь, 3 минуты тебе дается. Всего 3 минуты. Я абсолютно комфортно привык к тому, чтобы выступать 3 минуты на собрании, а не целый день ла-ла-ла. Вот. Итак. Мы пришли к такому состоянию, что осознание первого шага. Безнадежно. И из этой без, ну, из этого состояния безнадежности и появляется понимание, почему мне нужен Бог. А есть ли еще другие варианты? Почему мне нужна помощь, спонсор? Потому что я не могу опираться на свое мышление. Ну, мы об этом проговорили. Я страдаю от самой жизни. И дальше аноним на алкоголике. Вот начинается глава к агностикам. В главе к агностикам находится идея второго шага. На странице 44 написано: «Мы обнаружили, что никакие моральные кодексы и философские концепции не помогают, как бы мы ни старались. Мы могли бы обратиться к морали и найти утешение в философии, но ни в том, ни в другом не было необходимой силы, как бы мы ни жаждали. Наши внутренние резервы во главе с волей оказались недостаточными, для них это была непосильная задача. Кто-то пытался, читая книжки, изменить свою жизнь. Ну, какие-то тренинги, ну, да, тренинги, личностный рост, посещение церкви какой-нибудь.
Классические
клубы. Ну, клубы, театральные студии, кружки. Посещение каких-то бабок, дедок, шаманов, гадалок, ведуний,
а?
Йога,
астрология.
Супер, астрология, да? И... И вот смотрите, все, что мы перечислили, это все очень здорово и круто. Для обычных людей и для алкоголиков, но только после того, как у них появился духовный опыт. Вот. Это и для алкоголиков, которые понимают, что я всем этим занимаюсь, просто потому что это мое хобби. А не с мыслью, что это мне поможет бросить пить или этот. Это мне, ну, у меня просто пытливый ум, мне это нравится, да. Вот. Но я не думаю, что посещение театральной студии избавит меня от безумия употреблять. Вот. И вот тут такая штука. В главе «Выход» есть. Есть разговор одного человека, которого звали Роланд Хазард, с доктором Юнгом. И доктор Юнг один из величайших. А?
Карлом
Юнгом, да. То есть жил-был... А? Карл Густ, да. Жил-был один американский бизнесмен, у которого были способности, трезвый ум и благородный характер. И вот этого человека звали Роланд Хазард. Это был, он был из богатой семьи, которая огромное состояние нажило, продавая разные товары во время Первой мировой войны. Огромные деньги. Семья очень богатая. И тем не менее, этот человек пил и прошел все, что можно пройти в лечении в Америке. И он полетел к доктору Юнгу и занимался с доктором. А вы знаете, да? Слышали про Юнга? Серьезный, авторитетный человек. И вот Роланд Хазард мог себе позволить прожить год в Швейцарии. Год заниматься терапией с доктором Юнгом. Да? И вот Роланд Хазард описывает, что он узнал... Он считал, что получил такие глубокие знания о внутренней работе мозга и о его скрытых пружинах, что о рецидиве нечего было и думать. Тем не менее, он очень скоро напился. описывается это как, он год прожил и говорит, ну надо ехать домой, в Америку, показать родственникам, ну куда мы вбухивали год деньги в лечение, да. И не понятно, неизвестно, тогда трансатлантические перелеты не делали, ему надо было доехать до океана, и вот по дороге домой, он даже до океана не доехал, если то ли территория Германии, Франции, Англии, он по дороге забухал. Через год лечения у лучшего, одного из лучших психиатров мира, он даже не смог доехать домой. И он вернулся и спросил врача, почему он не смог вылечиться. И врач ему сказал, что он безнадежный. Врач, доктор Юнг, величина. Не какой-то сахалинский психолог, который в Государственном психологическом университете получил образование, говорит, алкоголизм, сейчас вас пролечу. А доктор Юнг, один из величайших психиатров, который до сих пор знает, сказал, что по правде говоря, я пытался вызвать у вас определенную эмоциональную перестройку. Со многими пациентами методика, которую я применял, была эффективной, но она никогда не давала результатов с алкоголиками вашего типа. Никогда. И он сказал, что читал книгу «Разнообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса, которую я тоже читал. Очень сложная книга. Я случайно как-то ее прочитал. И в этой книге описываются примеры того, как хронические алкоголики вдруг прекращали пить благодаря духовному пробуждению, соприкосновению с нечным необычным, что они ассоциировали как Бог. Да? Их жизнь меняла, и они переставали пить. И доктор Юнг сказал Роланду, что бывают исключения, да, когда люди бросают пить, благодаря обретению вот этого жизненно важного духовного опыта. Это очень похоже на эмоциональные перемены, перестройки, то есть вот радикальные изменения в личности. Ну вот не получается с помощью психологии произвести. И Роланд сказал, наш друг почувствовал облегчение, так как считал себя примерным церковным прихожанином. Однако его надежда была разрушена, как только врач сказал ему, что несмотря на глубокие религиозные убеждения. А дальше можете добавить. Прослушивание спикерских, посещение собраний, чтение ежедневников, разговоров о духовности. В его случае это не означает наличие необходимого жизненно важного опыта. И вот тут надо понять, что такое опыт. Кто может попробовать дать определение, что такое опыт? Да, опыт, вот давайте запротоколируем. Опыт – это всегда результат действий. Что такое знание или мнение? Это результат мыслей, прочтения книжки. Вот мы поговорили, да, мы вот обсудили, да. И вы прослушали меня, и вам кажется, что вы обрели опыт. Но на самом деле вы обрели только знание. А я делюсь с вами моим опытом, который, если вы просто перескажете другому человеку, это будет, вы поделились своим знанием. Что такое вы получили свой личный опыт? Я вам сказал, ребята, вы можете книгу взять и проработать ее. И везде, где написано, как человек пил, написать буквочку А. Везде, где описано, как человек думает и начинал пить, буквочку М. Где описывается, как он чувствуется, буквочку Д, духовная болезнь. И вы обрели свой личный опыт работы с книгой. Мы сегодня разговаривали про медитацию. Вы просто взяли одну какую-то молитву и месяц с ней проработали, то сегодня, ну вот был, да, как мы, и вы получите свой личный духовный опыт. Вы перед вами сел хронический сорвник, и вы, который думает, что он в программе много лет, и вы ему рассказали про этот круг и треугольник, что вот на самом деле он не в программе был, а в сообществе. И у вас появился опыт, как использовать этот инструмент. Вы слушаете спикеров каких-то, или, ну, и раскладываете, ага, вот эта аллергия, вот это мышление, вот это, у вас появляется ваш личный опыт. То есть все, что вы начинаете делать, только в результате этого обретается опыт. И дальше в этом суть. А, что такое духовный опыт? Это результат духовных действий. То есть молитва, вы молитесь, у вас духовный опыт. Кто здесь присутствующих слышал, что посещение наркологии полезно для трезвости? Я слышал. Давайте поднимем, кто реально за последние полгода ходил хоть раз в наркологию? Не лежал, а ходил. То есть там 5 человек. Слышало много образно, да? Ходило там треть зала, да? И вот так вот можно легко вот эту линию прочертить. Где ваше знание, где ваш опыт? И моя задача до конца трезвости не обретать побольше знаний, а конвертировать все мои знания в опыт, в действие, в действие, в действие, в действие. И одна из вещей, почему люди уходят сначала в депрессию, а потом в срывы часто. Потому что они вспоминают о том, что делали полгода назад, год назад, 2 года назад, 5 лет назад. И продолжают рассказывать. Я там делал то, я вот так вот ходил. Подожди, ты вот ходил на собрания, но я тебя месяц не видел на собраниях. Ну да, я просто за последние полгода был всего на 2 собраниях. А человек рассказывает, как он там каждый день на собрания ходит. Несостыковочка, да? Человек делится, как он 4-й шаг делал. Он уже 10 лет в срыве. И он рассказывает, как он делал 4-й шаг и какие его осознания были. Я его спонсировал, говорю: Володя, твое задание, ты трезвый 2 недели. Рассказывай только о том, что произошло в течение этих 2 недель. Только об этом. Не надо рассказывать, как ты проводил собрание, как ты был секретарем. Ну, и вот приходил весь Киев на тебя послушать. Весь Киев. Он так проводил. Он живет в фантазии. Реальность — это то, что делается сейчас. Поэтому одна из вещей, которая меня сохраняет в трезвости, это то, что я стараюсь максимально приземляться к тому, что я делаю сейчас. Вот. Дальше. Снова к агностикам возвращаемся. Страница 44. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Что означает слово дилемма?
Из двух, да.
Выбор заключается: вас убить, расстрелять или повесить. Выбирай. Что такое дилемма алкоголика? Это страдать от употребления, от феномена тяги, или страдать от трезвости. Хорошего выбора нет. Вот это дилемма алкоголика. У него нет хорошего выбора. И наша дилемма заключалась в недостатке силы. Мы не можем своей силой не пить нормально, значит, не, сука, заставить себя быть счастливым, радостным и свободным. Вот я сейчас буду счастливым и радостным. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни. И эта сила должна быть более могущественной, чем мы. Написано, как раз об этом написана эта книга. И начиная с 44 страницы, в книге «Анонимные алкоголики» больше не говорится, что мы пили. Дальше будет говориться только о Боге, только о духовной программе действия и о выходе. И неожиданный поворот. Книга называется «Анонимные алкоголики», а ее основная цель – помочь найти силу более могущественную, которая решит все наши проблемы. И второй шаг – по большому счету, очень простая вещь. Люди говорят: я работаю над вторым шагом. Да. Второй шаг, то, как мне передали его, заключается в простой идее. Что, к счастью, оказалось, что не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Наше собственное представление, каким бы совершенным оно ни оказалось, вполне достаточно для установления контакта с ним. Не нужно взять ручку бумаги, Ой, ручку и бумагу. Ручку, бумагу. И написать, каким бы я хотел, чтобы был Бог. Это то задание, которое 10 лет назад открыло двери в духовность для меня. Потому что на тот момент все, что было связано с Богом, было для меня неприемлемо, было для меня... Короче, слово верующий, ругательство. Верующий равно лох. Ну, вот так вот, такими категориями. И мне мой... И когда я уже подошел к этой теме второго шага, я был разбитый достаточно. И мне объяснили, насколько, чем я болен, для того, чтобы я стал полностью открыт к идее духовности. И вот каким бы я хотел, чтобы был Бог, с которым можно говорить по-русскому. Серьезно, я так и написал. Потому что до этого, на русском, на, по-русски, я не знаю. До этого у меня было представление, что только на старославянском. Почему? Потому что я заходил в православную церковь, я ничего не имею против православной церкви, но я заходил в храмы, и я ничего там не понимал. И я, меня заводили к священнику на вот эту исповедь, и он со мной разговаривал так, что я вообще не понимал, что этот человек хочет. Ну, вот реально, как будто бы мы в разных мирах. То есть, одна из вещей, которую меня научили в книге «Анонимные алкоголики», посмотреть на человека, который перед тобой. Если передо мной мужики в городе Невельск, реально мужики, которые, скорее всего, бомжевали вот их как-то, да, то мне надо с этими мужиками разговаривать так, как они поймут. Ну, извини, тут просто... ты когда вот... Вопрос был, распределись про шестой шаг. И я понимаю, что какой шестой шаг? Дефекты характера. Эти ребята, они... Ну, я начну разговаривать про дефекты характера, это просто стена еще, которая вырастет сразу. Ну, да. Очень просто, да? В то же самое время я выступал перед аудиторией, человек 100, может, 150 священников православной церкви. Меня попросили выступить. Как, ну, рассказать про что такое алкоголизм и про анонимных алкоголиков. И я им говорил, старался таким языком, чтобы им было понятно. Вот. И по поводу... То есть максимально. Для меня вот эта тема была, ну, преграда старославянский. Вот. То есть Бога можно на русский. Я написал, чтобы у Бога было чувство юмора, чтобы весело было. Потому что у меня, кроме старославянского, еще рясу, голову опустил и грустить. Вот, просто. Вот. Это было мое представление настоящего верующего человека. С опущенной головой, в рясе, на грустью, на непонятном старом славянском бормоте. Вот мне и так плохо. Мне и так плохо, но тут вообще в яму какую-то безнадежности упасть, да? Что с Богом было на русском можно разговаривать. И смотрите, я это рассказываю, опять же, не с целью осудить православие. Я спокойно сейчас захожу в православную церковь, могу помолиться, я принимаю их путь, но я не вовлекаюсь. Я говорю о том, что в моем деформированном, воспаленном мышлении разговоры о триедином Боге, Отце, Сыне, Духа Святом, они просто не вмещались в мой мозг. Я просто это было слишком много для меня. Мне надо было, как маленькому ребенку имбецилу, очень просто. С чувством юмора, разговаривать по-русски. Можно про секс поговорить. Богом, который меня понимает. Вот понимает, имеется в виду, что ему не надо разжевывать, вот. Я с папой разговариваю, он не понимает. С мамой не понимает. Друзья не понимают. Несколько человек в анонимных алкоголиках. Анонимный алкоголик – одна из вещей, которые меня привлекли. Это то, что этим людям не надо было, ну, объяснять, что мной двигало. Они и так, они понимали. Вот. И вот я хотел Бога, который Бога точно так же понимает меня. И... который готов меня простить, потому что мне нужно было прощение. Блин, еще один... я прихожу на исповедь и говорю батюшке, понимаете, у меня чувство вины, мне сказали, что человек, которому я давал наркотики, сошел с ума. Он перестал разговаривать, замкнулся, ну, вот, Саш. И я просто, не, ну, с этим огромным чувством вины, я не знаю, что делать. И этот священник посмотрел на меня и сказал, в Библии написано, горе тому, кто соблазнит малого сего, лучше бы ему ярмо на шею и в море. Я просто охерел. Я и так, как боржа и тюгами пригруженный, а мне еще сверху, да? Еще сверху, да? Человек, который не вник в ситуацию, не, ну, да я ему пришел туда, чтобы как-то, я понимаю, что это плохо, да, я не знаю, что с этим сделать, мне какая-то поддержка нужна была, да, и вот такую поддержку я хотел, чтобы Бог дал, да, поддержку и понимание, что, Боже, я раскаиваюсь, я не знаю просто, что с этим реально делать. И вот разница была с тем, что мой спонсор сделал для меня, это то, что когда я ему рассказал об этом, он сказал, окей, мы помолимся и посоветуемся, что с этим можно делать. А, еще, это я кусочек девятого, пятый шаг, девятый. И я еще две гантели должен был этому парню. Короче, ситуация, что человек сошел с ума, мне нужно прийти к нему, попросить прощения и с гантели отдать. И это просто... И из Америки пришел ответ. Мой спонсор спросил своего спонсора. Тот своего, тот в Америку письмо написали. Там помолились. Пришел ответ по всей этой спонсорской линии, что нам нужно довериться Богу и просто пойти к этому человеку. И если он даже тебя не поймет, поговорить с ним как с маленьким ребенком. Просто маленький ребенок. И вот сказать ему, принести эти гантели. И вот сделать все, что ты можешь сделать как человек. Все остальное делает Бог. И я пришел тут к нему, я купил эти гантели, я пришел к этому парню. И оказалось, что он только на днях вышел из психиатрической лечебницы, где его пролечили, и сознание на время вернулось к нему. Мы с ним поговорили, я попросил прощения. Он понял о чем. Я отдал гантели, я повел его, он был на пару собраний анонимных наркоманов. И все, потом снова сознание ушло, и он в свой мир ушел, но я был свободный. Вот это, вот эта разница между теми чудесами и личным опытом, который я обрел в анонимных алкоголиках, и тем, что такое принятие и любовь, да, а не просто... сыпать фразами, что где там, в какой книжке написано, да, там, и этот. То есть, поэтому вот я написал, это такой список, и на странице 46 написано, нам нужно было задать всего лишь один короткий вопрос. Верю ли я или готов поверить, что существует сила более могущественная, чем я? Верю ли я или готов поверить? Готов поверить означает, что я не верю. Я, ну, не верю, да. Ну, просто написал этот список и готов представить себе, что Бог в натуре есть. Ну, просто предположить. У ученых есть такая тема, гипотеза. Мы принимаем, что вот это вот так вот, и ставим эксперименты, как будто бы вот так вот. И дальше мы либо проверяем и подтверждаем, либо опровергаем. Вот тут гипотеза второго шага, упражнение, написать этот список, каким бы я хотел, чтобы был Бог, да, и дальше начать делать действия, которые по программе, третий, четвертый, пятый, и посмотреть, Бог такой он или не такой. Вот это второй шаг, по сути, это всего лишь один вопрос. Готов ли я, верю ли я, что Бог есть, какой Бог, которого я написал, или готов поверить? И мой спонсор мне сказал, Антон, я спонсирую людей. Вот человеку предлагаю написать, и зачастую это примерно одно и то же. Кстати, очень важная штука. Один подспонсор мне сказал, я не могу это написать, можешь дать свою концепцию. Типа я посмотрю и напишу. И вот он взял и написал, и месяц мы с ним общаемся, вообще не работаем, вообще как горохом об стену. Я ему говорю, вырви эту концепцию и напиши своими словами. И вот он написал, когда своими словами, мне показалось, произошел феномен. Когда он просто переписал с моего листка, он только на уровне ума писал. Когда он своими словами написал, то это как будто бы от сердца шло. То есть важно, чтобы люди писали обязательно, я говорю, пиши своими словами, понятными тебе, вот так, как ты формулируешь. Ну, вот именно, чтобы это была твоя концепция. Вот именно, от, вот все в сторону, умные слова, умные фразы, только как ты. И мы будем дальше отталкиваться, что, как в книге написано, третий шаг, приняли решение поручить нашу волю и жизнь Богу, как мы его понимали, какому Богу? Только такому, как ты написал. Какому мы Богу будем молиться утром, вечером? Только такому, как ты написал. Я тебе буду говорить слово «Бог, высшая сила». Я имею в виду только то, что ты написал. Это твоя концепция высшей силы. И ты можешь ее менять. Постоянно. То есть менять. Единственное, я прошу, чтобы люди не писали слово, фразу «справедливый». Я говорю, серьезно? Ты хочешь, чтобы Бог был в справедливости, и по справедливости тебя упаковали, сложили все статьи Уголовного кодекса, которые ты нарушил, и посадили тебя на весь... По справедливости? Нет, не хочу. И как Скаби говорит, алкоголики хотят, чтобы Бог к ним был милостивый, а к другим справедливый. Но Бог либо справедливый ко всем, либо милостивый ко всем. И я могу только на милость уповать. Это еще одна идея, что Бог у других людей имеет те качества, которые я хочу себе. Если я пишу, что хочу Бог, чтобы любящий был, он любит и других людей. Либо если я пишу, что Бог хочу, чтобы Бог прощал мои ошибки, он простит и ошибки других людей. Если я буду притязать на справедливость, то, чтобы они были справедливы, то это и ко мне справедливо. И мы возвращаемся к молитве «Отче наш». Боже, прости мне долги мои, как я прощаю другим. И я готов делать все, чтобы простить ошибки других людей, что бы они мне не сделали, потому что я хочу быть прощенным. Вот. Но опять же, то, что я говорю про молитву, ну, это некие более взрослые отношения с Богом, более осознанные. Вначале можно все намного проще. Третий шаг. Третий шаг – это мое личное убеждение. Один из самых непонятых шагов в программе. Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Кто считает, что мы перепоручаем волю Богу в третьем шаге? Давайте поднимем руки. Два человека. Два честных человека. Остальные выдержали. Думаю, сделаю паузу. Посмотрю. Да, подляна. Чувствую подвох.
Приняли решение и препоручили. Это разные вещи.
Глубоко. Так и есть.
Мы слушали
спикерские.
Мы подготовились от начала до конца.
Сейчас мы 5 минут и перекур. Возьмите любую фразу, которая начинается «приняли решение». Давайте что-нибудь примем решение. Что мы принимаем решение?
Быть хорошим отцом.
Объявить перерыв. Бросить курить.
С мужем.
Пойти покурить. Принял. Хорошо, давайте покурить. Да, это хорошее. Решение. Вот покурить хорошее. Что произошло после того, как ты приняла решение?
Ничего.
Что произошло от того, что приняли решение стать хорошим отцом? Ничего. Когда мы принимаем решение в третьем шаге, ничего не происходит. Принять решение, это означает принять, конструкция. Мы сейчас только на логикой, да, логикой. Давайте размышлять логически, как взрослые люди. Когда мы используем конструкцию принять решение что-то сделать, это значит, мы находимся в точке А это первый шаг. Да? Мы в проблему. Надо обозначить, где мы. Есть точка Б, второй шаг, что Бог может нам помочь. Какой Бог? Мы его написали. И мы принимаем решение из нашей проблемы идти к Богу, который нам поможет, которому мы описали. Все, вот мы просто приняли решение. И дальше есть набор действий практических, как их решить. Вот, хорошо, давай представим, между тобой и улицей покурить 8 шагов. Ты говоришь, четвертый шаг. Если ты сделаешь один шаг, где ты будешь курить?
В коридоре.
Это четвертый. Если ты сделаешь вот третий шаг, сейчас. Если ты сделаешь пятый шаг, ну вот 5 шагов, где-то возле лестницы. 6-й, 7-й, где-то в районе первого этажа. 8-й, 9-й, где-то в холле, да? Даже 11-й сделаешь, все равно покуришь на крыльце. И только когда ты сделаешь 12-й шаг, ты автоматически выйдешь, да. Мне очень нравится, очень понятная аналогия с тем, чтобы пописать в туалет пойти. У меня есть физическая реальная проблема. Хочу в туалет. И эта проблема такая, которую возьми себя в руки. Не ходи в туалет. Помолись. Прочитай мотивационную книгу. Да, то есть аутотренер. Поговори с психологом лично. То есть, позвони спонсору. Да. Первый шаг. Проблема. Второй шаг. Напиши концепцию, каким бы ты хотел, чтобы был туалет. Белым. Не вонял. Унитаз, ободок, чтоб смывал. То есть, каким бы ты туалет хотел видеть, написал. Принял решение пойти в туалет. Уписался на месте. Сделал между тобой и туалетом 8 шагов. С 4 по 12. Сделал 5 шаг. Где-то в коридоре описывался. 6-й, 7-й на полдороги. 8-й, 9-й. Уже почти, да. 11-й шаг. Ты даже дверь взял вот. И обидно. Прямо вот на входе в туалет уписывался. Да? И вот ты сделал все 12 шагов. И ты автоматически попал туда. В туалет. Что означает принятие? Как реализуется принятие решения перепоручить жизнь и волю Богу? Нужно сделать 4-й шаг, нужно сделать 5-й шаг, 6-й, 7-й, 8-й написать список людей, кому причинил, начать его возмещать, практиковать действие 10-го шага, практиковать молитву и медитацию, начать спонсировать людей, и автоматически ваша жизнь перепоручить волю Богу. Это состояние, в котором я живу много лет. Удивительное состояние, когда я могу отказаться от того, чего я хочу делать, потому что я знаю, что это неправильное действие. Да? Раньше я был как флюгель. Куда ветер дует мои желания, туда и я. Но на данный момент не все, что я думаю, я делаю. Не все, что я чувствую, я делаю. Да? Ко мне бывают приходят мысли, которые мне не хочется делать. Не хочется вставать в 6 утра или в 7 в воскресенье, ехать в больницу спецтравмы. Не хочется делать какое-то действие. Но я просто знаю, его нужно делать. Звонит подспонсорный. И мне не хочется, например, брать трубку. Но мне я ее беру, делаю. Да? Это состояние, когда я достаточно убрал свои вот этого себя, да, чтобы начать слышать Бога. Вот, и поэтому первые 3 шага, это реально шаги не действий, а некого осознания. Осознать проблему, аллергия, мышление, духовная болезнь. Осознать решение, Бог может мне помочь. Принять решение двигаться к этому Богу. А дальше как? Мы после перерыва поговорим, что такое программа действий. Давайте сделаем перерыв до 4 часов. 25 минут перерыв будет.